Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00. Как обычно, с вами передача «Гик-зона». Сегодня с вами я, ведущая Оксана Куропаткина, и наш гость Татьяна Александровна Касаткина, заведующая научно-исследовательским центром Федор Михайлович Достоевский и мировая культура Института мировой литературы РАН. Татьяна Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами говорим об Урсуле Ле Гуин. Не так часто у нас на «Гик-зоне» бывают такие эфиры. У нас есть специальная передача, которая идет сразу после нас, передача «Эпиграф», где разбираются литературные тексты, но периодически мы отнимаем у эпиграфа их хлеб в связи с какими-нибудь событиями ближе к нашей области. И вот, когда я составляла сетку эфиров, я обратила внимание на то, что полукруглая дата в этом году, точнее сказать, две. Одну вспомнила я, другую вспомнила Татьяна Александровна. Первая дата, 15 лет, будет этим летом с выхода аниме-полнометражки по отдаленным и совсем даже не мотивам Урсулы Ле Гуин, и 20 лет со дня выхода последней книги из цикла о Земноморье. И раз уж такое дело, то давайте поговорим. Об Урсуле Ле Гуин мы хотели поговорить еще 3 года назад, все искали повод для такого разговора. И вот, наконец, мы его нашли. Как обычно, наш разговор мы начинаем с того, кто из нас как познакомился с тем или иным продуктом, о котором идет речь. И я пока слово предоставляю нашему гостю. Татьяна Александровна, как вы познакомились с Урсулой Ле Гуин?
Даже трудно сказать, потому что цикл «Земноморье» начал созидаться примерно во время моего рождения, поэтому мне кажется, что я всегда с ним была знакома, и как-то мы все время с этим живем. Вот. А переводы, конечно, вышли чуть позже, мягко говоря, чуть. Вот, и я помню, как я в своем деревенском доме, недавно купленном в деревне, свеженько читала первый перевод первого романа, и как-то это все очень подходило друг к другу. Лес, деревья, озеро, болото с клюквой рядом и остров Рок. Вот. То есть, на самом деле, во время знакомства было понятно, что тут все про правду написано. Вот. Вот это вот самое такое воспоминание адекватное, наверное, да.
И, насколько я помню, из цикла «Земноморье» ваша любимая книга 4-я про Тихону.
Всегда очень трудно отвечать на вопрос о любимых книгах, потому что, вот когда меня про Достоевского спрашивают, я какую читаю сейчас, та и любимая. С Урсулой Ле Гуин... Да, она постепенно раскрывала все те глубины, которые были изначально заложены в цикле, но, может быть, ей самой не ясны. И Урсула Ле Гуин, и Тихону, и последний сборник «Сказания Земноморья», наверное, в этом смысле самое... договорившие до конца тексты. То, что вначале было только намечено и скрывалось в очевидном пути героя там и так далее, вот, а в конце стало уже проявляться самым, не то чтобы очевидным образом, но когда это уже нельзя стало не замечать совсем.
Ну, что касается меня, то свою историю я помню очень хорошо, ее трудно забыть. Была небольшая предыстория. Лет 20 назад в гостях у одного своего знакомого я увидела целый набор книг Урсулы Ле Гуин. Я увидела фамилию, не знаю, что со мной произошло, но я подумала... Почему-то я не хочу это читать. Хотя знакомый очень хвалил и говорил, что если ты там читала Толкина, читала то, читала сё, то почитай. Но что-то как-то я решила этого избежать. 4 года назад, как раз на семинаре по фэнтези, куда я попала случайно первый раз, к Татьяне Александровне, кстати сказать, семинар был не по Урсуле Ле Гуин, но почему-то там его упомянули этот цикл. И я вспомнила, что давно избегала прочтения этих книг, и поняла, что мне вообще должно быть стыдно, потому что имя известное, по фэнтези я много общаюсь с подростками, надо бы ознакомиться. Я читала, скачала, точнее сказать, начала читать, и проглотила 4 книги на одном дыхании. И очень странное у меня было впечатление от того, что я читала. С одной стороны, язык, мир как будто бы совсем не мой, а с другой стороны, вот как вы и сказали, есть ощущение, как будто это все правда. Правда, это так и есть. Плюс еще сама атмосфера, вот при том, что я не ощущала ее моей, но... как-то чувствовалось, что если бы я попала в этот мир, я бы ощущала себя органично. У меня было ощущение, как будто там люди мало говорят, а каждое слово выходит с каким-то трудом, с каким-то весом, и очень многое нужно понимать не потому, что тебе это растолковывают и разжевывают, а нужно, чтобы ты сам к этому пришел, сам до этого дошел. То есть это какой-то вот молчаливый мир, в котором хочется быть, и который хочется понимать. И хотя 4-я книга, меня на семинаре предупредили, что она самая ругаемая фанатами, но когда я ее прочитала, я поняла, что, пожалуй, из всех 4 книг для меня она какая-то самая знаковая и самое, что ли, важное для меня. Вот после первой части, которая «Волшебник Земноморья». И если уж мы заговорили про то, что там все правда, вот так изложено это поэтическим языком, то тогда вопрос такой. А чем Урсула так важна для жанра фэнтези? Очевидно, что это какой-то необычный автор. В чем его необычность и какие, может быть, самые главные центральные темы мы могли бы выделить?
Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это необычный автор для фэнтези, потому что если мы берем фэнтези как царство литературное, вот, то все те, кого там стоит читать, ну, о них то же самое можно сказать, что они необычные, что они создают свой мир, в котором все правда. Вот, поэтому я бы как раз не пошла от отличий. Я бы пошла изнутри того мира, который Урсула Ле Гуин создает. И от того, что, может быть, наиболее проявляется в ее последних текстах, потому что ведь «Тихоно» — это вовсе, на самом деле, не завершающий роман. Есть еще «The Other Wind», да, «На иных ветрах» у нас переведен. И вот эти вот сказания «Земноморье», где... очень многие вещи, еще раз скажу, договариваются до конца. В этом смысле, если кто-то не читал, я бы всем рекомендовала изумительный рассказ оттуда, который называется, у нас, по-моему, перевели как «Кости земли» или «Кости земные», где как раз, вообще все сказания «Земноморья» – это сборник, рассказывающий о том, о чем в течение всего цикла постоянно говорили, но никогда не рассказывали. То есть как бы вещи, которые, ну, лежат в основе, да, ну, примерно как Сильмариллион для Толкина, то есть то, о чем все узнают постепенно, но что лежит в самой основе вообще всего этого мира. Вот. И там совершенно замечательная история, которая нам открывает, во-первых, ту исходную точку, откуда идет магия. Потому что оказывается, что учитель Агиона дал все, сам учился у Ар, которая вообще-то, как в конце выясняется, была женщиной. Вот. То есть весь мир Земноморья, который очень долго остается совершенно мужским, и даже Цинар, которая там появляется, она, в общем, спасаемая, а не даже практически не друг, а вот именно тот, кого надо спасать. Вот. В конце все меняется, и выясняется, что примерно так же, как у Сократа была Диотима, да, вот в основе линии Геда, величайшего мага Земноморья, тоже лежит, стоит учитель, которая женщина. В Тихоно выясняется, что величайший дракон Калесин вообще тоже женщина. Непонятно, почему наши переводчики от нас это скрыли, потому что появившееся там Ши у Урсулы Ле Гуин, оно как бы тоже, оно чрезвычайно, конечно, значимо, оно тоже переворачивает практически всю выстроенную иерархию совершенно по-другому. Вот. И, собственно, этот рассказ дивный, чудный, он о том, как, что истинное величие – это то, что кладет себя в основание мира. Потому что мы, наконец, узнаем о том, как был спасено как был спасен Гонд от землетрясения страшного, да, которое, как говорили, победил Агион, а Агион всего-навсего помогающий, да, помогающий ученик в этой истории, потому что дал все, буквально становится костями земли. То есть он понимает, что когда-то он выучил одно из тех заклинаний, которые не преобразуются, которые нельзя вернуть назад. Он входит в землю для того, чтобы укрепить ее и стать ее костями. Она, конечно, как всегда, удивительно красиво строит текст, потому что все начинается с больных косточек учителя, который вот, которому бы на солнышке их погреть. И вообще вот этот такой простой, в первый момент, да, вот такой вот уже ослабеющий человек, который вроде бы уже все сделал, что хотел, все передал уже от учеников, он отказывается. Вот. И вот это как раз оказывается, что вот это момент ну, его величайшего свершения, его величайшего нахождения своего места в этом мире. Вот. И, в общем-то, у Урсулы Ле Гуин, у него все тексты с начала и до конца «Земноморья» о том, как человеку нужно найти свое место в этом мире. Потому что он его потерял, конечно. Он его потерял, он его... Он ему изменил, он ушел от своего предназначения в сторону своей выгоды. И она с разных сторон рассматривает эту выгоду, которая человеком была востребована от мира. И именно поэтому как бы главная проблема всего цикла – это сохранение равновесия. Как бы с самого начала до самого конца идут речи о том, как сохранить этот мир, который подрыли буквально вот эти вот магические, мужские магические игры, которые как бы нацелены не на взаимодействие, а на насилие над земными силами, над силами мира, над силами природы, и на как бы пренебрежение всем женским. Вот. Для нее это очень важная тема, которая в конце раскрывается. И опять-таки вот в «На иных ветрах», да, мы видим, что совсем меняется идея посмертия. Об этом мы поговорим дальше, если будет такое желание.
Хотела еще уточнить, с вашей точки зрения, предназначение у Урсулы и предназначение у Сапковского. Одно и то же или это разные вещи? Как вам кажется?
Ну, где-то... Нет, конечно, это совершенно разные вещи. Прежде всего потому, что, опять-таки, это тексты, созданные человеком, мыслящим себя как мужчина, и человеком, мыслящим себя как женщина. Вот. Для Урсулы Ле Гуин в предназначении нет ничего насильственного. Нет ничего, что как бы уводило бы тебя от себя самого. Наоборот, в момент предназначения ты наиболее полно становишься с самим собой. У Сапковского это все-таки очень угрожающая вещь предназначения. Вот. Она, там, конечно, так сказать, все хорошо, вот, но одновременно и очень страшно, и очень трудно найти. И, ну, в общем, я вообще не очень люблю сопоставление, вот честно скажу, потому что на самом деле, начиная сопоставлять, мы все равно уходим от стержней того и другого текста. И можем сказать неправду, потому что вот за счет такого склонения друг к другу их как бы центры тяжести, они тоже деформируются. Вот, поэтому давайте уж об Урсуле Ле Гуин. Я думаю,
хорошо, что... хорошо. Но в связи с Урсулой важный вопрос, о котором вы упомянули, это вопрос магии. Так или иначе, магия упоминается довольно часто. Сам Гет – это маг. Что такое магия? Вот как бы, как мы можем ее определить? И сразу для наших, для той части нашей аудитории, которая считает себя христианской, есть ли здесь что-то, чего может опасаться христианин? Прошу прощения, может быть, за глупый вопрос, но его задают постоянно и хронически. 9 из 10 вопросов о фэнтези касаются магии.
Да, меня, честно говоря, смущает сама постановка вопроса в том смысле, что христианин вообще чего-то может опасаться. Она меня всегда несказанно удивляет, потому что, насколько я понимаю, христианин – это единственный человек, которому опасаться вообще нечего. Вот, то есть, как бы, ну, главный призыв вообще – это к смелости и к исследованию, да, вообще все исследуйте, да, доброго держитесь. Я не знаю, почему это все время забывают и призывают исключительно держаться доброго без всякого предварительного исследования того, что же все-таки хорошо, и как бы отвергают с порога все, что не входит в какие-то очень узкие рамки ну, то есть ощущение такое, что христианин все время боится, что вот он чуть-чуть шаг влево, шаг вправо, и все рухнет. Вот, если это так, действительно, то мне кажется, что не стоит быть христианином, потому что если это такое хрупкое равновесие, опять-таки, и Урсула Ле Гуин, конечно, очень глубока вот в этом своем цикле, она не очень любит христианство, мягко говоря, вот, она как раз показывает его как вот это хрупкое равновесие, то есть как... уже из человека, исказившего и свою природу, и свои отношения с миром, и для того, чтобы поддерживать вот это вот хрупкое равновесие, которое основано не на изначальном фундаменте, не на изначальных корнях, а на сдвиге по отношению к этим корням и к этому фундаменту, и вот это как бы хрупкое равновесие он постоянно должен поддерживать. Вот. Ну, не знаю, если бы я так думала о христианстве, я бы никогда не стала христианкой. Вот, поэтому я не знаю, что может быть опасно для христианина, и, соответственно, не могу ответить на вопрос, опасно ли для него Урсула Ле Гуин или опасно ли для него вообще знание о том, что такое магия. Что такое магия у Урсулы Ле Гуин? Значит, сначала, если мы берем цикл «Земноморья», мы знакомимся как раз с магией сдвига. То есть с магией, которая... Прежде всего мы знакомимся с магией иллюзии вообще, а потом постепенно мы узнаем, что все-таки есть и настоящая магия, которой можно делать какие-то серьезные вещи. Вот. Но она либо отдана всяким колдуньям, которые вообще как бы ничего такого грандиозного не понимают. Либо она основана на употреблении имен творения, которые насилие. Недаром же все начинается с того, что все скрывают свои истинные имена. Потому что как только ты открываешь свое истинное имя, ты беззащитен. Любой может, так сказать, тебя за это имя взять и сделать уже с тобой, ну, не любой, не совсем любой, но, в общем, практически любой. Вот. И сделать тебе с тобой что-то по своему желанию, больше или меньше, в зависимости от личной силы. Ну, в общем, как бы ты раскрываешься целиком. И поэтому, соответственно, вот эти вот выучиваемые, не данные от рождения, а всеми выучиваемые имена, да, имена как бы забытого языка, на самом деле языка драконов, с которым они рождаются. Вот. Так вот, эти имена – это имена, которые позволяют производить насилие над внешним миром. И это как бы… С этой магией мы довольно долго живем в ее цикле, пока, наконец, не начинается реабилитация вот этих вот сил Земли первоначальных, которые, да, действительно, в целых направлениях христианства как бы чрезвычайно, в общем, по-разному к ним относились и с ними поступали. Вот, и как бы мы знаем, да, что если мы не будем там называть конкретных уклонений или вот то, что есть в основном потоке, да, мы знаем, что есть те, кто говорит о том, что все должно быть сожжено, и мы должны перейти в некий новый мир, и те, кто говорит о преображении Земли. Вот, и вот если как бы пытаться посмотреть на тексты Урсулы Ле Гуин с точки зрения христианина, постоянно отдающего себе отчет в том, что он христианин, то она, конечно, возвращает к вот этому вот ощущению неправедности, отказа от всего того, что здесь нам предоставлено как… Но говоря христианским языком, можно сказать, наша часть наследства. Угу. Да, то есть для нее другая иерархия, потому что Сегой для нее в какой-то момент прямо отождествляется как раз с землей. Во всяком случае, там это высказывается как некий такой, как некая возможность того, что это было именно так. Как бы сама Земля – это вот источник творения и источник создания того мира, который ей питается. Для Урсулы Ле Гуин вообще важна вот эта очень вещь, да, создает только тот, кто готов собой питать и кормить по-настоящему. Все остальные магические приемы – это всяческие вот извращения и превращения. Вот. Что еще как бы может напугать христианина в ее текстах, в этом, да, ее цикле, это рассмотрение идей посмертия. Потому что как бы вот эта вот цивилизация насилия, это сдвинутая цивилизация, которая постоянно приходится думать о равновесии, точно так же и посмертие, которое в какой-то момент пытаются получить внутри этой цивилизации, это то посмертие, которое еще больше сдвигает равновесие. Да, это отказ от смерти и принятие… Это, да, на последнем берегу, да, снятие вот этих вот границ между когда-то построенной страной посмертия и возможность переходить из одного универсума, да, скажем, в другой. Вот, и оказывается, что вот это вот, да, тот, кто ускользнул, тот, кто хитростью ускользнул от смерти и вернулся в наш мир и раскрыл вот эту щель для всех, он оказывается как бы очень последним разрушителем, что ли, возможным, вот это вот вот этого равновесия. И он лишает людей, на самом деле, смерти и жизни. То есть для Урсулы Ле Гуин, да, то, что мы видим на иных ветрах потом, когда все-таки вот эта стена, которая когда-то была построена магами, которые пытались отвоевать вот это вот вечное существование души в посмертии для человека, она в конце концов рушится, потому что заключенные в ней умершие просят их освободить. А дальше, конечно, там происходит распределение посмертий, я бы сказала, по гностическому типу, потому что кто-то, перешагивая эту линию, или даже еще не перешагивая ее, превращается в драконов сияющего и взмывает. Вот, кто-то, перешагивая эту линию, рассыпается в пыль и, как она говорит, отдает свои элементы, да, тому, откуда он их взял когда-то для того, чтобы стать там и ветром, и землей, и растениями, и так далее. Вот. А кто-то, нам непонятно, что там происходит, потому что сам Олд, который встречает свою возлюбленную Лилию, они куда-то уходят. И это еще другой тип посмерти. Вот, то есть, во-первых, как бы исчезает вот это вот и показывается как несостоятельно, очень последовательно у Ле Гуин, идея христианского равенства по смерти, хотя, в общем-то, на самом деле ведь нету идеи равенства, опять-таки, это какое-то уже достаточно тоже искаженное представление. Изначально ведь что сказано, да, в дому отца моего обители много. Вот, то есть каждый на самом деле получает что-то очень свое, может быть, даже гораздо больше, более дифференцированное, чем в том, что предлагает Урсула Ле Гуин. Вот. Но поскольку нам всем, чем дальше, тем больше хочется быть уверенными в том, что, в общем, в сохранности себя, как здесь, так и потом, не знаю, хорошо ли это для человека и к чему это в конце концов приведет, но поскольку вот это явно есть сейчас, и это явно востребовано, вот эта вот идея сохранения себя везде, то нам очень хочется представить себе вот это общее посмертие и единое посмертие, недифференцированное, которого никто не будет исключен. Вот сейчас прям баталии против ада, но они всегда более или менее были, нарастая с последними веками, что ли. Хотя, наверное, до XVIII века никто как бы особо не сомневался. Вот. И так далее. То есть мы хотим выровнять, мы хотим всем дать, всем сделать хорошо. Вот Урсула Ле Гуин примерно показывает, что происходит, когда всем хотят сделать хорошо, исходя из своего представления о том, что такое хорошо, потому что это как раз, конечно, вот этот вот маг, который создает вот эту энтропию на самом деле, потому что это разрушение, да, вот этих вот перепадов уровней, да, вот этих вот того, где родится напряжение, того, где родится страсть, того, где родится настоящее желание, того, где родится, собственно, вообще возможность проходить какой-либо путь. Вот, потому что никакой путь без этих качеств не проходим и даже не начинаем. Да уж зачем? Вот. Все просто уже сидят, и вот как бы они не живы, не мертвы, потому что вот эта разница потенциалов, она исчезла. Вот. И это очень серьезный вызов от Урсулы Ле Гуин современным христианским представлениям. Вот, потому что вот эта вот, сказать, идея заморозки души, которая, ну, на самом деле такая, какая она здесь образовалась, и с ней уже она ничего не может дальше сделать, это как раз и позволяет ей нарисовать вот такую вот картину вот этого пепельного царства, да, где как бы все только тлеет, но тлеет вечно.
Прям как-то жутковато.
А еще бы. Вот. То есть, ну, я говорю, что она не такой нелегкий соперник, которого так как бы отбросить, и все. Она ставит очень серьезные вопросы к тому, что предлагается в качестве посмертия, и к тому, как это искажает землю здесь, то есть в жизни, да, вот. И на эти вопросы, я думаю, что надо отвечать, ну, тем христианам, которые не боятся. Потому что тем, которые боятся, им ни на что отвечать не надо, им надо просто, так сказать, загородиться и спрятаться. Вот. А так это очень серьезный вызов. И на самом деле это очень интересно. Это очень интересно понять, почему все-таки это... Наверное, не так. А, наверное, не так это только в том случае, если никакое развитие не заканчивается. Если мы не пришли, увидели и затормозили. А если по смерти начинается только более интенсивная жизнь, только более интенсивное сотрудничество и, так сказать, вхождение в контакт с остальными. То есть все только увеличивается и в мерностях, и в интенсивности. И тогда то, что нарисовал Урсула Ле Гуин, неверно. Но так это довольно редко осмысляется внутри христианства. Во всяком случае, так сказать, в том, что мы можем назвать общими представлениями.
Просто проблема в том, что, собственно, в текстах Священного Писания не так много информации, исчерпывающей по этому поводу. Христос говорит о царстве, которое среди вас или внутри вас, по-разному этот предлог переводится, насколько я помню. И гораздо больше он говорит о том, как мы живем здесь. И что можно понять, по крайней мере, вот тоже меня в свое время это интересовало, как, что я вижу в этих текстах, что царство начинается здесь, а на этом христианам следует сосредоточиться, на преображении земли, преображении самих себя. Царство начинается здесь, иначе оно вообще не имеет смысла.
Не начинается нигде, конечно.
Вот, и... В полном виде царство придет, когда придет Христос. И пока Христос не пришел во второй раз, нам нужно смириться с тем, что мы видим все как сквозь тусклое стекло. И не стоит сильно огорчаться, если не получается идеально. Вот. Нужно делать то, что мы делаем. Придет Христос, и в таком случае царство придет в силе. Но как конкретно это будет, кроме того, что будет страшный суд, а уже после него новое небо и новая земля, фактически мало что известно. Да, нам последние главы Откровения рисуют город Иерусалим, вот, но мы, наверное, мало что можем из него почерпнуть в плане какого-то подробного трактата, как, что, где будет, что мы будем при этом делать. Как-то есть ощущение, что нас сосредоточили на том, что происходит здесь. И поэтому интересно было наблюдать за христианской традицией, которая как будто бы несколько забывает про этот посыл и сосредотачивается на том, что будет там, а кто бы особо знал, что там будет.
Но это же тоже не случайно. И опять-таки не случайно то, что Урсула Ле Гуин постоянно говорит о посмертии, о его вариантах. Это, видимо, очень важный вопрос, на который, не ответив, человек не может строить свою жизнь здесь. Что если он не понимает, что его ждет там, и что, собственно, что он, собственно, здесь делает, то а как? Тогда какая перспектива? Если ничего не известно, то рушатся все ориентиры, рушатся все ценностные аксиомы. Вот. Поэтому это очень важный вопрос, и христианство совершенно не зря на нем сосредоточилось. Проблема в том, какие ответы были даны и какие ответы распространились в сознании многих и многих верующих. Вот. И вот, да, потому что если, допустим, хороший язычник верит, что его род – это то место, где он потом придет и родится, то он вообще-то вкладывается в свой род еще и потому, что это место его будущего рождения. Он воспитывает себе родителей в каком-то смысле.
Ну да.
Воспитывает своих предков. Он создает, да, почему как бы наследство передается, потому что это то, что идет дальше, это то, что дойдет до тебя. Когда Авраам говорит Господь о том, что он, у него будет потомство, он ему говорит буквально «размножу тебя». Uh-huh. Человек видит себя как присутствующего в каждом из своих потомков. Это немножко другое зрение, но это тоже как... Вот. А что говорят христианин? Вообще, если строго, то христианину говорят, ты здесь закончил, туда ушел, и то, что здесь, тебя дальше вообще нет, ты сюда никогда не вернешься. Вот. И тогда начинают рассыпаться вот эти вот удивительно благородные принципы, которые взращивает язычество. У него другие совсем принципы были тут же рядом. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, как разрушается, да, вот эта вот идея, я должен здесь работать, потому что это место моего пребывания. Вот. И, собственно, против чего Урсула Ле Гуин так мощно восстает? Именно против того, что человек совсем уходит с этой земли, не отдавая ей того, что она дала ему. Вот в эту серую страну, в это сохранение своей души. Он не отдает ни, да, ни материю своего тела, ни жар своей души, да, а это все то, что дал ему Всего, то, что дал ему вот этот первоначальный день творения. Вот. И, соответственно, из мира постепенно уносится вот это вот благое. Из мира вымывается и материя, и, самое вещество существования. Вот. Вот. И интересно тоже, как христианин может ответить на такой вопрос, как он восстанавливает вот эту вот кровеносную сеть между тем миром и этим. Потому что все-таки, да, в большинстве случаев настаивается на вот этом радикальном разрыве.
При этом ведь образ Царства Божьего вдохновлял целые поколения христиан, в том числе и на то, чтобы влиять на окружающий мир. Там хотя бы идея тысячелетнего царства, который посвящен всего один стих в Откровении Иоанна Богослова, сколько мощных движений там, социальных, политических это дело породило. Идея Царства Божьего там столетия назад в Америке породила социальный евангелизм. Был такой пастор Уолтер Раушенбуш, который вообще говорил о том, что Царство Божие вполне можно построить здесь, если каждый откажется от своего частного эгоизма. Его последователи, конечно, Царство Божие не построили, однако добились, например, 8-часового рабочего дня, ограничения детского труда и труда женщин и поддержали профсоюзное движение. То есть, если у нас не получилось идеально сделать, мы все равно повлияли на окружающий мир. Ранний протестантизм, если взять, до 18 века, там же и идея миссионерства, которая сейчас вот четко ассоциируется с протестантизмом, протестант – это тот, кто тебя обязательно помиссионерит. Но ведь до конца 17 века так не было. Протестанты, конечно, обращали в свою веру, но католиков, а не язычников. По язычникам были специалисты-католики как раз. Вот. А для ранних протестантов как раз была вот эта идея царства, о которой еще Мартин Лютер говорил, что твой дом, твои слуги, твои домочадцы, земля, которая рядом с тобой, которую ты вспахиваешь, ремесло, которым ты занимаешься, да это и есть царство. И если ты это делаешь по-человечески, вкладываешь в эту душу, ты этим служишь Богу. В каждой проповеди Мартин Лютер именно эту мысль до своих слушателей донес. И, видимо, это сработало, судя по результату. То есть мне кажется, что, по крайней мере, можно сказать, что далеко не все в христианстве так. Ну вот так вот, что с таким разрывом, что не так.
Нет, это, конечно, очень здорово. И вообще-то, когда Иоанн Креститель еще первый говорит, да, что приблизилось Царствие Небесное, то вообще-то приблизилось, это значит приблизилось. То есть вот оно буквально за вами стоит, да, обернуться и увидеть. Но обернуться-то надо. Вот. И почему, например, мне не нравится, я думаю, Урсуле Ле Гуин тоже не нравилось, то, что делали протестанты. Протестанты начали тот процесс, который сейчас заканчивается в том, что между любыми двумя людьми мы ставим адвоката. Уже даже между родителями и детьми. Вот. И как бы, ну, действительно, как еще просто оградить людей от всех других плохих людей или от их плохих качеств, да, только как поставить между ними какую-то еще какого-то дополнительного посредника, на самом деле какую-то дополнительную преграду в их общении. Вот. Я не уверена, что это хороший результат. То есть понятно, что это предотвращает очень много плохих историй, но вряд ли это можно рассматривать как хороший результат. Потому что, в принципе, ну, можно всех рассадить поодиночкам, чтобы уже никто точно никому не повредил. И это, собственно, сейчас и делается, потому что нас пытаются замкнуть в нашей собственной, вот это, в наших собственных границах.
Ну, и, видимо, видимо, отсюда, я говорю, в качестве противоядия, противодействия, такой интерес к языческим традициям, которые как раз про универсальность, про связь человека с его корнями, с землей и так далее. Это гораздо-гораздо более серьезно, чем ансамблем песни и пляски, которые мы видим здесь и сейчас. Я, например, была в свое время поражена, когда узнала, какое количество людей из элитных силовых структур, и я так понимаю, что не только наших, которые всерьез обращаются в похожие верования. И не так важно, реконструкция это, не реконструкция, есть некая общая интуиция. Я так понимаю, что интерес к фэнтези – это тоже попытка двинуться туда же. Надоело сидеть атомом, хочется что-то универсальное. Ты понимаешь, что ты находишь свое место только в связи с целым. То есть сам по себе как ты можешь найти свое место? Ты должен его найти где-то, в каком-то пространстве, в связи с людьми, с природой и так далее. И поэтому фэнтези.
Фэнтези, прежде всего, снимает, конечно, вот эту вот, так сказать, построенный субъект-объектный способ взаимодействия. Потому что что такое в пределе, когда мы оказываемся внутри исключительно своих границ? Все остальные становятся для нас объектами. Даже пускай объектами приложения наших самых добрых христианских чувств. Вот. Но вот это, да, не зря же появились фразы, да, нанести добро, там, причинить пользу и так далее. Потому что мы же уже не думаем, что там у этого объекта могут быть какие-то свои идеи насчет того, что для него хорошо. Мы его сейчас причиним и нанесем. Вот. И да, а все фэнтези, и, конечно, и фэнтези Урсулы Ле Гуин в этом смысле, все великое фэнтези, я бы так сказала, оно именно о том, что любая вещь в мире такой же субъект, как и ты. Любая магия, она прежде всего субъект с субъектным взаимодействием. Если это не магия насилия, магия насилия – это еще гораздо страшнее, чем субъект-субъектный способ, субъект-объектный способ, потому что там, сказать, вещь не каменеет, как бы, не превращается, да, вот в неживое, а там, наоборот, производится захват ее души. Угу. И дальше, как бы, вот… управление вот этой душой, а оно управление всегда через мучение, потому что душа всегда сопротивляется насилию. Вот. То есть в этом смысле даже, как бы, да, магия может быть ужасна, если она вот такая. Вот. Но вообще-то магия, основа магии, это вот именно субъект-субъектный способ взаимодействия, то есть это взаимный контакт. Это сотрудничество с любой вещью мира, где нет ничего неодушевленного, где нет ничего такого, чтобы представляло собой исключительно неодушевленную материю. Вот говорили, да, христианство расколдовало мир. Это была вот эта вот на самом деле волна уничтожения души в мире.
Но то, что происходило в новое время. В новое время – эпоха Просвещения.
Да. Ну, эпоха Просвещения – это вообще особый случай. Наверное, сейчас даже, хотя она создала все то, что мы имеем, в общем-то. Вот, и да, она как бы уже окончательно вот уничтожила вот эту душу мира, во всяком случае, в сознании большинства людей. Вот, а человек, душа – это способ взаимодействия. Поэтому если у человека нет, да, если у мира нет души, то человеку не с кем взаимодействовать. Это уничтожает, соответственно, в нем душу. То есть это не тот процесс, который можно на ком-то остановить. Если мы начали уничтожать душу, хотя бы в, там, я не знаю, объяснять ребенку, что стульчик не надо гладить после того, как ты об него споткнулся, потому что стульчику не больно. Вот. Вот если мы с этого начали, то мы все равно дойдем до того, что и твоему соседу тоже не... Ну, если даже больно, то не так. Это очень легко человеком как бы, ну, человеком к тому склонным это очень легко принимается.
Склонность к насилию?
Нет, склонность к объективации.
Ну это понятно, конечно.
Вот. Но все больше и больше людей, почему фэнтези так невероятно популярны? Вот. Да, Роулинг, насколько я понимаю, второе место после Библии сейчас занимает.
Да.
Да. Изданий. Вот. Это потому, что восстанавливается вот это вот понятие о том, что с любой вещью мира надо взаимодействовать, что ее не надо насиловать, с ней надо взаимодействовать.
А можно ли тогда сказать, что магия фэнтези, ну и Урсула Ле Гуин прежде всего, это метафора, другое имя духовной силы, духовного знания, которое направлено на взаимодействие?
Я не очень люблю слово «метафора», потому что его плохо понимают и плохо используют. Метафора – это буквально по-гречески перевозка, да, перенос. Вот. Там на машинах так и написано в Греции «метафора». То есть как метафору периодически хорошо определяли, да, это когда ты… Метафора – это то, что позволяет тебе достигнуть недостижимого иным способом. То есть мысль еще не готова, вот такая вот последовательная, а при помощи метафоры ты уже можешь туда перенестись и схватить. Вот. В этом смысле можно сказать, что это метафора. Сказать, что это метафора, как мы понимаем, потому что это просто такое отдаленное сопоставление и сравнение, нет. Вот. Потому что это, еще раз, да, и вы подтвердили, ощущение есть, когда вот это читаешь, что все про правду написано.
Да.
Это очень важно. То есть вдруг начинаешь понимать, как ты действительно взаимодействуешь с теми, кто вокруг тебя. И почему какие-то способы взаимодействия в результате нарушают равновесие. В результате как бы ты получаешь не просто не то, что хотел, а ты разрушаешь и того, с кем ты взаимодействуешь, и разрушаешь себя, естественно, в этом взаимодействии. Вот. И вот для того, чтобы понимать вот эти вот опасности, вот в этом цикле Урсула Ле Гуин их все, наверное, прописала очень отчетливо. Вот для этого ее надо читать. Сказать, что это какая-то там духовная сила, ну, можем сказать, что какая-то там. Вот. А почему не назвать ее тем, чем ее назвала Урсула Ле Гуин?
Действительно.
Вот. Да, потому что как бы, ну... Мне кажется, что христианину вообще ничего не надо бояться, я это повторю, но еще меньше ему надо бояться слов. А мы как бы очень стали бояться слов. Давайте, если мы это назовем не этим словом, а другим, то оно как бы вроде ничего, и мы тогда с ним как-то можем взаимодействовать. Опять-таки, недаром Урсула Ле Гуин Все время идет разговор об истинных именах.
И об истинных, как о сути вещей.
Да.
И поэтому, да, действительно, не стоит бояться, мне кажется, ни христианам, особенно не христианам. Собственно, вот, к сожалению, время наше уже истекло. Вот, и поэтому на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Друзья, с нами, с вами была передача «Гигзона». Я ваш ведущий Оксана Куропаткина, наш гость Татьяна Александровна Касаткина. И мы говорили об Урсуле Ле Гуин. Друзья, кто не читал, рекомендуем, обязательно прочитайте. И присоединяйтесь к нам в следующие понедельники. Всего доброго, друзья. Всем пока.